Глава 10. Скелет в шкафу. Нед стоял у бушприта и с улыбкой смотрел, как из утреннего тумана проступает Фербур. Небольшой городок на другой стороне Хуврского залива не то чтобы был ему знаком, но там часто бывал отец, и он много рассказывал Неду об этом городе. Например, то, что залив жители упорно называли Фербурским. Будет интересно его осмотреть и сравнить свежие впечатления с воспоминаниями. К тому же утро у него сегодня свободное, самое время наблюдать за портовым городом. Небольшие, но шумные рынки на набережной, сонные горожане, приветствующие друг друга из окон, но не прелесть ли? Нед поймал носовой швартов, подтягивая шхуну к причалу. Швартовка, общая сверка вахты, вперед, знакомиться с городом. Целых 4 часа до вахты. Можно даже успеть позавтракать где-нибудь в маленькой кондитерской. Отец говорил, что завтрак с ягодной тарталеткой – то, что нужно после того, как насквозь пропахнешь рыбой. Нед, правда, рыбой не пах. Но ведь можно зайти на рыбный аукцион. Он как раз должен вскоре начаться. Если там как следует потолкаться, можно считать, что ягодная тарталетка будет честно им заслужена. Казначействовал сегодня Мбицы, который заодно исподволь спихивал на уходивших в город свои обязанности по закупке провизии. Нед цапал свой кошелек и заявил, что купит пирожных. Мбица не успел возмутиться, как же ребенка и след простыл.
«А он действительно многому научился у тебя, Мбицы», — усмехнулся капитан, наблюдавший за развернувшейся сценой. «Того и гляди, превзойдет учителя».
«Ты даже не представляешь, как я буду рад, честный полосатый! Ты станешь ворчать на него и наконец-то оставишь меня в покое.
И не мечтай. Я, кажется, еще не похож на мумию из Совета племен и вполне способен присматривать за вами обоими. Ладно, предки в помощь, сегодня по плану Золотой Рог. Мне не покидает подозрение, что хозяин этой трижды проклятой лавки — ловко замаскировавшийся мул. Впрочем, он еще дрыхнет такую рань. Пожалуй, успею заскочить сначала к начальнику порта.
И специй купи!» — крикнул Мбица вслед. Нед возвращался в порт весьма довольный собой. Он успел почти везде, вот только на почту не зашел. В столь ранний час она была еще закрыта, а дожидаться пробуждения дракона времени у него не было. Зато он съел целых 2 ягодных тарталетки в кофейне у фонтана и еще коробочку сейчас нанес на шхуну. И пакет лепешек с пряными травами. Почему-то матросы на Ипотигре очень редко ели простые лепешки. Нед пока так и не выяснил причину, но спросить открыто еще стеснялся, а хлеба временами хотелось. Он как раз вспоминал, что отец рассказывал про парк прямо в центре городка, когда ветер донес на него чей-то оклик.
«Нед! Нед Фишинг!»
Он замер и осмотрелся в поисках того, кто мог бы позвать его по имени здесь, в Фербуре, в такую рань. С другого конца узенькой улочки к нему спешила маленькая кобылка терракотового цвета, с шоколадными крапинками на боку и рыжими веснушками на носу.
«Нед Фишинг!»
— повторила она, отдышавшись, и пристально посмотрела на него.
Ну да, по крайней мере, утром точно еще было, а что?»
Нед никак не мог вспомнить эту кобылку, хотя был уверен, что знает ее.
«Нед!»
— взвизгнула она счастливым голосом и повисла у него на шее. «Ужасно глупо! Стоять посреди портовой улицы с кобылкой, которая лезет обниматься. Но она не стала висеть на нем долго. Отпустив Неда через пару секунд, она недовольно прищурилась.
«Ты что, забыл меня? Это я, Лавли Сконс. Мы ведь жили с тетушкой напротив тебя в Хувре».
«Точно», — обрадовался Нед.
«Лавли, я слишком давно тебя не видел. Значит, это сюда вы переехали? А ты мне говорила, что уезжаешь из Хувра далеко-далеко». «Да мне тогда все казалось, как будто на другом краю света. И сейчас так кажется. Пойдем к нам, тетя сегодня испечет свой фирменный бисквит».
Нед скрипнул зубами. Кажется, мимо его внимания сегодня прошла не только почта. Бисквит тетушки Маршмеллоу — это просто сказка. Но, кажется, придется отложить дегустацию до следующего визита в Фербур. Не срывать же вахту из-за сладостей. Жаль, что он раньше не знал о том, что тетушка Маршмеллоу переехала сюда. В детстве она часто оставалась с Недом, если родители надолго уходили, и с Лавли Сконс они крепко дружили, несмотря даже на то, что Лавли была кобылкой.
Нед любил и уважал тетушку Маршмеллоу. И если бы не вахта, с радостью бы зашел в гости.
«Прости, Лавли, не могу. Я тороплюсь, по делам, в порт!»
«По делам, в порт?»
— разочарованно протянула она.
«Значит, ты рыбачишь теперь совсем как взрослый?» «А вот и нет. Если ты меня проводишь, я тебе смогу рассказать и даже показать, на каком потрясном судне я теперь хожу!»
Лавли очень хотела пообщаться с Недом, так что ей просто не оставалось ничего другого, кроме как согласиться. Они вдвоем дошли до порта, весело болтая обо всем, что произошло с момента переезда семейства тетушки Маршмеллоу. По пути они столкнулись с капитаном Себастьяном, но представлять Лавли Нед не стал. Зачем задерживать капитана и отвлекать его от дел из-за мимолетной чепуховой болтовни только ради приличий? На пристани Нед радостно показал подруге детства самый потрясный в мире парусник и поспешил подняться на борт, чтобы разыскать Гореба и заступить на вахту. Лавли чуть задержалась на пирсе и, прищурившись, рассматривала полосатый флаг. Покачав головой, она развернулась и быстро ускакала в город.
«Эй, эй! Знаете, кого я видел в порту? Неда! Неда Фишинга!»
Лавли Сконс подбежала к группе играющих во дворе жеребят. Взволнованно начинала говорить что-то еще и постоянно сбивалась.
«Да ты отдышись и объясни толком!»
Джинджер, ее кузен, никогда не отличался терпимостью.
«Что такого, что ты встретила Фишинга? Мало ли, как он сюда попал!» «А что объяснять?»
Она глотала ртом воздух.
«Я видела Неда. Он был в порту. Мы поболтали с ним, правда, он почему-то сначала не узнал меня. А потом он поднялся на корабль».
«Ну и что?» — резонно заметил второй ее кузен Синамон. «Он еще в Хувре мечтал о больших парусниках. Нам стоит его поздравить и порадоваться за него. Тебя особенно, ты же с ним дружила. Да так, что из Хувры уезжать не хотела, и потом переписывалась».
«Но это был корабль «Зебр!»»
Лавли была слишком взволнована, чтобы обратить внимание на скрытую подколку кузена. Все синхронно вздрогнули и ахнули. Младшая сестренка Лавли Сконс, желтенькая малышка Тарт Ситрон, даже чуть не расплакалась. Вся прелесть исполнения мечты Неда Фишинга тут же померкла, и неважно, дружили они раньше или нет. Бедняга Нед так мечтал уйти в море на настоящем паруснике и так расстраивался всякий раз, когда матросы его прогоняли. Неужели он настолько отчаялся, что решил обратиться к зебрам? Ведь все знают, что зебры — это страшные пираты, и к ним не то, что на корабль, к ним и близко подходить нельзя.
«Не может быть! Ты точно ничего не напутала!»
Синамон решил сначала узнать все наверняка и не спешить с выводами.
«Я что, по-твоему, не узнаю полосатый флаг? Он сам мне показал корабль, и я даже видела их капитана! Правда, мельком, но я видела полоски, точно!»
Лавли даже притопнула копытцем от возмущения.
«А вдруг он попал в плен, как капитан Грин?»
Тарт Ситрон только недавно прочитала книжку про его приключения и была уверена, что на пиратском корабле иначе не оказываются.
«А почему он тогда просто-напросто не сбежит от этих пиратов?» — махнул хвостом Джиринджер.
«Наверное, его напугали. Или даже хуже. Загипнотизировали. Ну, раз он Лавли не узнал», — предположила Синамон. «Мы должны его спасти», — постановила Лавли Сконс
с самым серьезным видом, не допускавшим и мысли о возражении. Жеребята тут же стали обсуждать, как спасти Неда от страшных зебр-пиратов. Кобылки строили какие-то невероятно сложные планы, кузены фыркали и отметали их один за другим. Ну вот, например, где взять Аликорна, который бы сначала прилетел на судно «Зебр», потом бы выкрал оттуда Неда, да еще и расколдовал от гипноза? И гримироваться под «Зебр» тоже было глупо. Вряд ли на пиратском судне есть же ребята.
«Я знаю, что надо сделать!»
Вдруг радостно подпрыгнул Тарт Ситрон, вспомнив, что случилось в одной из глав книжки про капитана Грина.
«Слушайте меня!»
Она быстро зашептала что-то придвинувшимся поближе старшим.
По мере изложения плана на их мордочках появлялись лукавые ухмылки. Они переглядывались и одобрительно кивали.
«Да, Сид, план чудесен, так и поступим. Тогда надо поспешить, я буквально недавно видел похожую зебру в Золотом Роге».
Себастьян наконец сошелся в цене с несговорчивым хозяином и, расплатившись, взглядом проводил жеребенка курьеру, скакавшего в порт. С делами на сегодня почти покончено, еще один краткий визит на склад, и можно вернуться на судно, заварить себе чай и немного отдохнуть. Например, переконопатить, наконец, палубный настил на мостике. Споры с упрямым пони с утра, конечно, бодрят, но очень ненадолго. Распрощавшись с хозяином лавки, капитан вышел на крыльцо, думая, чего ему хотелось больше, поскорее покончить с делами или пройти кружным путем, зато прогуляться. Неожиданно кто-то подергал задумчивого Себастьяна за край плаща. Капитан замер и посмотрел вниз. Маленькая кобылка земнопони жалобно уставилась ему в глаза. Красно-коричневого оттенка, с рыжей гривой и веснушками, и большими, голубыми глазами, в которых стояли слезы. «Капитан! Капитан! Там в подворотне двое хулиганов! Они напали на мою сестренку!» Себастьян склонил голову и внимательно посмотрел на хрупкую фигурку. С точно таким же выражением мордочек обычно смотрят на своих жертв портовые зебры. Себастьян не сдержал усмешку. Тренирующиеся портовые зебры. Откровенно тренирующиеся портовые зебры. Капитан фыркнул и мотнул головой, чтобы не рассмеяться, настолько забавно серьезной выглядела маленькая кобылка.
«Извини, но, по-моему, тебе нужен другой капитан. Вон тот в доспехах».
Он махнул хвостом в сторону патруля стражников и аккуратно вытащил свой плащ из-под ее копытца. Она еще несколько раз забегала вперед, так старательно пытаясь все же увести его в тот несчастный переулок, что Себастьян даже на мгновение задумался, а не развлечься ли. Кошелек все равно был уже пуст, хулиганов, по словам малышки, в подворотне двое, значит, вряд ли будет больше пяти. Интуиция тоже молчала о серьезных последствиях. Впрочем, нет, не стоит. Пусть тренируются лучше. Не у всех же прохожих взыграет жажда приключений. Странно, но чем-то эта обиженная мордочка показалась ему знакомой. Он обошел ее снова и направился в сторону складов, а кобылка сердито фыркнула ему вслед и скрылась в подворотне. Придется рассказать друзьям, что вредный капитан пиратов оказался не промах. Наверное, он тоже читал ту же книжку, что и Тарт Ситрон. Она очень расстроится, ведь решение казалось просто идеальным. И все оказалось под угрозой из-за того, что это был к тому же самый простой план. Слишком простой. Об этом они не подумали.
«Прохвост!» — выругалась она, завернув переулок.
Кузены прекратили делать вид, что не дают прохода малышке Тарт Ситрон.
«Он мне не поверил! Представляете! Вот же хитрец!» «И что нам теперь делать?»
Глазенки Сит наполнились слезами.
«Мы все равно до него доберемся!» — топнул копытом Джинджер.
Его захватил азарт, и сдаваться же ребенок не собирался.
«Вот увидите, мы победим! Лавли, ты заметила, куда пошел их капитан?» «Куда-то туда, вниз по улице!»
Махнула копытом кобылка и всхлипнула от того, что больше ничем не могла помочь.
«Везет! Там склады!» — радостно воскликнул Джинджер. «Скорее двигаем! Я знаю, как пройти дворами, чтобы никто не заметил!»
Они примчались в порт так быстро, как только могли. Малышка Сид, увидев все эти огромные складские помещения, чуть не испугалась. Но, конечно, не потому, что она была трусишкой, а потому, что найти в этом лабиринте капитана пиратов будет очень сложно. Склады были большие и казались абсолютно одинаковыми, различаясь только цифрами на стенах и еще иногда цветом тяжелых металлических дверей. Но им повезло, и они выскочили на него буквально на втором повороте. Обе стороны удивленно уставились друг на друга, пытаясь сообразить, что теперь положено делать. Себастьяна одолевала любопытство вместе со смехом. Эта смутно знакомая кобылка гоняется за ним с самого утра, а же ребята пытались понять, как им взять в плен пирата, который, кажется, не очень понимает, что его пытаются взять в плен. От попыток набросить на него лассо из бельевой веревки тетушки он плавно уворачивался и окружить себя не давал, делая вид, что нападает на малышку Сид. Тарт Ситрон была храброй кобылкой, но даже ей не хватало стойкости не пропустить страшного пирата, чем тот и пользовался. Но и они не давали ему обойти их всех четверых. Капитан кружил по проходу между складами, чувствуя себя до нельзя глупо. Но не драться же всерьез с жеребятами, право слово. Даже интересно, чего им может быть от него нужно? Но вряд ли получится их расспросить. Они так сосредоточенно пытались загнать его в угол, что едва ли вообще услышали бы его вопрос. Но можно сделать вид, что принимаешь правила игры, отойти к стене. Да, пожалуй, а то вон та ярко-желтая малышка скоро заикаться начнет. Почувствовав, что отходить дальше некуда, а значит подойти к нему со спины же ребята не смогут, Себастьян решительно сел. «Всем стоять!» От неожиданности они замерли и начали недоуменно переглядываться. «Надоело», — пояснил Себастьян.
«Но мы же похищаем вас!»
Неуверенно сказал один из жеребят светло-коричневого цвета с забавной гривой, лежащей аккуратными волнами.
«Вот как! И что же вы сразу не сказали? Ладно, не буду мешать».
«Тогда мы вас свяжем»,
— заявила красно-коричневая кобылка. Себастьян усмехнулся и не ответил. Наблюдать процесс связывания было смешно. Сосредоточенные жеребята навертели столько узлов, что длинная тонкая веревка была израсходована вся. Каждый из них хотел удостовериться, что узлы прочные, и капитан Зебр не развяжется.
«А теперь вы пойдете с нами!»
Второй жеребчик очень старался казаться грозным, но получалось у него плохо.
«Не пойду!» — фыркнул Себастьян. Четыре мордочки жеребят со смесью удивления, страха и злости. Пришлось на мгновение зажмуриться, чтобы не рассмеяться. «Точнее, не могу!» — поправился капитан. — Я же связан.
Похитители с облегчением выдохнули и зашушукались, придумывая, как им решить эту неожиданную проблему. Даже попробовали развязать пирата, но, кажется, только туже затянули узлы. Пират наблюдал за их возней, изредка покашливая, чтобы скрыть приступы смеха.
— Вам придется меня тащить,
— фыркнул наконец Себастьян, сбрасывая плащ.
— Вроде должен выдержать.
«А вам тогда придется закрыть глаза, чтобы не видеть, куда мы вас понесем».
Красно-коричневая кобылка в этой компании явно была заводилой.
«Обещаете не подсматривать?»
«Обещаю».
«Честно-честно?» —
пискнула малышка лимонного цвета из-за спин друзей.
«Честная полосатая», — усмехнулся Себастьян.
Шуточная присказка мбицы здесь была совершенно уместна. Несмотря на то, что глаза Себастьян честно держал закрытыми, натужное пыхтение и сопение тащащих его жеребят все равно было смешным. Особенно, когда самая маленькая из них, которую решили не утруждать переносом полосатой туши, взвизгивала, заметив кого-нибудь на улице, и вся компания в панике металась, ища куда бы спрятаться. Особенно медленно они шли по какому-то парку или, может, саду. Себастьян то и дело ощущал листья и ветки, мягко гладящие его по щеке. Это точно оказался чей-то сад. Себастьян уловил обрывки разговора. «Да я уж и не знаю, что и думать, Смузи. Ворота, белье бы забрали. А оно все целехонько, точно тебе говорю. А вот веревка, ну как испарилась. Все обыскала до толку-то. Ума не приложу. Кому она могла понадобиться и зачем?» С мягкими щелчками открывались двери, копытцы похитителей застучали по деревянному полу. У лестницы они немножко поспорили, но все-таки втащили свою ношу наверх, уложили куда-то и с тихим скрипом закрыли дверь. Судя по удалявшемуся перестуку копыт, похитители отошли от той комнаты или кладовки, куда затащили жертву, но поспешно вернулись, и Себастьян порадовался, что не успел открыть глаза, а то бы получилось нечестно.
«Только вы никуда не уходите, хорошо?»
Взволнованный голосок самой маленькой кобылки чуть подрагивал. Себастьян заверил ее, что совершенно никуда не спешит, и счастливые же ребята снова закрыли дверь и ускакали куда-то. На некоторое время повисла тишина, которую нарушало только тиканье часов. Он выждал для верности еще немного, медленно открыл глаза и поморгал, привыкая к полумраку окружения. Судя по узкой вертикальной щелке света, двери его странной тюрьмы были распашные и двустворчатые. А если странная тонкая ткань, щекочущая ухо, это действительно платье или юбка, то сидел он определенно в шкафу. Связанный. И веревка, по всей видимости, изначально была бельевой. Может быть, даже той самой, о которой разговаривали соседки.
И, разумеется, жеребята не озаботились тем, чтобы вязать узлы по правилам. Себастьян поморщился. Нет хуже пытки, чем развязывать неправильно затянутые узлы на тонком шкоте. Неудивительно, что развязать его у складов они не смогли. И вряд ли смогут, проще перерезать. Хотелось смеяться. Он попадал в самые разнообразные передряги, но в последнее время они все больше были какими-то совершенно несерьезными. Причем чем дальше, тем смешней. Но как иначе воспринимать то, что он сидит в платяном шкафу, связанный бельевой веревкой? Интересно, это у кого-нибудь из красоток проблемы с развлечением зебр, и его просто перепутали с мбицы? Или дело в чем-то другом? Дверь открываться шире не хотелось, видимо, ее чем-то подперли. Вскоре послышались радостные звонкие голоса. Это явно вернулись же ребята-похитители, но понять, сколько их осталось в комнате, и не присоединился ли к ним кто-нибудь еще, было решительно невозможно. Иногда в разговоре мелькали чьи-то имена, но как соотнести их с теми, кто похитил его, Себастьян не знал. И еще они говорили про Неда. Точно, вот почему мордочка той красно-коричневой кобылки показалась ему знакомой. Он видел ее мельком в порту сегодня утром, они болтали с Бесполосом. Однако это становится любопытно. Себастьян попытался повернуться, чтобы попробовать увидеть хоть что-нибудь в щель между дверцами, но не удержал равновесия и неудачно ударился о стенку. Шкаф покачнулся. Судя по глухому стуку, сверху упали какие-то коробки. Болтовня моментально стихла. Себастьян тоже замер, прекратив попытку выпутаться из каких-то платьев, которые он случайно сдернул с вешалок. «Лавли Сконс, что вы там шумите? Что за грохот у вас там наверху?»
«Мы просто играем, тетушка Маршмеллоу!»
«Да, это та самая кобылка, которая сегодня пыталась заманить его в подворотню. Голос не перепутать. Интересно, это Бесполосы затеял какой-то сюрприз? Или он об этом ни слом, ни духом?»
«Честно, честно. Точно, точно. Или это мои сорванцы там шалят?»
«А тетушка явно умудренная опытом. Хех!»
«Честно, честно. Это у нас просто коробки со шкафа падают».
«Только не вздумайте лезть их ставить сами. Я сейчас поднимусь и все уберу на место, пока вы не расшиблись там».
«Нет, тетя, не надо!»
Но на лестнице уже раздавался звук шагов, а мгновением позже дверь в комнату открылась. Себастьян прислонился к дверце, надеясь разглядеть вошедшую.
«Ну вот, я так и знала, вот несносные. Уж и стул подставили.
Тетя, не...»
Рядом с дверцами что-то глухо стукнуло, и Себастьян внезапно осознал, что надежная опора куда-то уплывает из-под плеча. Дверцы шкафа резко распахнулись, и он выпал в комнату прямо под ноги пожилой толстенькой земной пони. Четверо же ребят, банда похитителей в полном составе, испуганно замерли в углу. Тетушка Маршмеллоу икнула от неожиданности и села, но быстро собралась и ровным голосом спросила у племянницы, глядя на Себастьяна.
«Мисс Сконс, не могли бы вы объяснить престарелой тетушке, зачем вам этот полосатый джентль-кольт в полотеном шкафу?»
«Это зебра, тетушка Маршмеллоу!»
«Простите великодушно, не признала по скудоумию!»
Иронии в голосе тетушки позавидовала бы и Донна Маргарита.
«Так зачем вам зебра в шкафу? И зачем вы его связали моей бельевой веревкой, кексы, булочки? Я ее обыскалась с утра!»
«Мы играли в прятки»,
— мило улыбнувшись, ответил Себастьян, глядя на толстенькую кобылку честнейшими глазами. Подумал секунду и виновато прижал уши, старательно изображая полное раскаяние по методу одного знакомого Бесполосова.
«Кексы-булочки!»
— тетушка схватилась за голову.
«А веревка-то вам зачем?»
«Тетя, это...»
«Цыц, молодежь! Нечего лезть во взрослые разговоры! Что за манеры?»
Она на мгновение обернулась к жеребятам.
«Это чтобы я совершенно точно не смог никого найти», — вдохновенно сочинял капитан.
«В дни моей юности в прятки играли несколько иначе», — поджала губы кобылка.
«Интересно, это какие-то особые курсы, что ли, есть для тех, кому за... или зелье? Но ведь вылитая донна же!»
«Новое поколение, новые правила».
Шире улыбаться Себастьян уже не мог.
«Да, я уж вижу, как отстала от жизни», — покряхтела для достоверности Маршмеллоу. Я бы ни за что не пригласила Джентль Кольта в свой платяной шкаф без ведома тети. Но раз уж я все равно испортила вам игру, может, вы согласитесь на минуточку прервать веселье и спуститься вниз на чашечку кофе?
В жизни бы не отказал даме, если бы не был связан. Могу ли я осмелиться попросить о помощи?
Машмеллоу кивнула и, не церемонясь, сбросила с Себастьяна груду платьев и юбок, подсокала языком, разглядывая узлы, и приняла их распутывать. Дело она это на удивление умела. Я, конечно, понимаю, что разрезать быстрее, но мне бы очень хотелось сохранить бельевую веревку в целости. Уж простите мне мой дамский каприз.
Тетя, что вы делаете? Это же зебра!
Один из жеребят все-таки решился встрять во взрослый разговор. Да я уж вижу, что не пегас. И что теперь? Законы гостеприимства у нового поколения на зебра не распространяются, что ли?
А не написать ли бабуле? Может, у нее найдется место в экипаже? Или просто порекомендовать хорошую кофейню?
Но эти зебры похитили Неда! Неда Фишинга!
Лавли Сконс даже притопнула от возмущения. Вот как? Вы действительно знали Неда Фишинга?
Маршмеллоу на секунду оторвалась от кропотливого занятия. Я действительно знаю Неда Фишинга!
Поправил ее Себастьян и потянулся, сбрасывая путы и разминая затекшие ноги. «Так он жив. Какая чудесная новость, а я-то старая его оплакать успела. Я как-то приезжала в Хувр по делам, зашла в артель, а Раффл Пеш сказал, что малыш ушел в море и не возвращался».
Себастьян перевернулся на живот и осторожно поднялся на ноги. Движения еще отзывались покалыванием в конечностях. «Да, он ушел Юнга на нашем судне». «Простите мне мои манеры, но случай представиться выпал лишь сейчас. Себастьян, я капитан торговой шхуны».
Он понадеялся, что полупоклон не выглядел слишком уж неуклюжим. «Ух ты ж, и верно! Маршмеллоу!»
Тетушка определенно была хоть куда. Ее плавному, грациозному книгсену позавидовала бы любая аристократка.
«Эти сорванцы мои сыновья, Джинджер и Синамон, а кобылки — это племяшки». «Лавли Скоунс и Тарт Ситрон. Надеюсь, они вас не сильно утомили своими играми. У меня их четверо, да еще кофейни, хоть разорвись!»
Жеребята отступили на пару шагов, ожидая разоблачения избучки. Себастьян бросил на них насмешливый взгляд, прищурившись. «Нисколько! Цирк? Детский сад? Какая в сущности разница?»
Маршмеллоу покачала головой, вряд ли поверив ему, но махнула хвостом, приглашая всю компанию на кухню. Это, кажется, было самое большое помещение в доме со множеством столов, шкафов, оборудованных духовками, холодильными шкафами и еще какими-то приспособлениями, призванными облегчить жизнь профессиональному кондитеру. И, конечно же, тесто, формочки, остывающие пирожные. Потрясающая смесь цветов и запахов ошеломила на мгновение. Ох, не по тем забегаловкам носится амбиции, не по тем. Ему бы здесь понравилось. И он бы точно нашел, о чем поговорить с гостеприимной хозяйкой. И если бы его и спрятали в шкафу, то, вероятно, по другим причинам и уж точно не жеребята. Вообще, если мбицы узнает про шкаф, то хохотать он над этим будет очень и очень долго. Она шустро поставила греться кофейник и вынула из духовки свежеиспеченные булочки с корицей и, кажется, ванилью. Да уж. Мбицы бы точно понравилось на этой кухне. Они с Маршмеллоу даже пряности любили одни и те же. «Так вы говорите, Недди с вами Юнгой ушел? Что же он сам не заглянул ко мне сегодня?»
Она ловко разлила кофе по чашкам и села напротив за небольшой столик. Жеребята уткнулись в стаканы с теплым напитком, много молока и капелька кофе, и навострили уши. «Да, но он теперь матрос», — улыбнулся Себастьян. «Довольно давно». «Утром, насколько я понимаю, он еще не знал, где в городе искать вашу кондитерскую. А сейчас он несет вахту, если я правильно оцениваю время».
«Значит, малыш не скучает», — порадовалась тетушка. «А он хорошо кушает?»
Себастьян, в который уже раз отправил мысленный поцелуй Донни, состроил на морде выражение «я у бабули просто паинька» и степенно кивнул. «О да, у нас прекрасный кок, когда отрабатывает гауптвахту». — добавил он про себя.
— А в море холодно? А он не мерзнет? У него носочки есть?
— Есть. Из коша верблюжьей шерсти.
Ох уж эти южане! Понапридумывают ерунды! Верблюжья шерсть, она же тонкая! Никуда не уходите! Я сейчас! Я мигом!»
Пока она рылась в сундуке и тихо ворчала, Себастьян повернулся к четверке жеребят и с тихим вздохом поинтересовался, зачем на самом деле им потребовалось устраивать такую грандиозную выходку.
«Потому что вы страшный пират!» — заявила Тарцитрон. «И вы похитили нашего лучшего друга, вот!»
«Вечно так. Ходишь себе спокойно в море, а потом выясняется, что, оказывается, попутно похищаешь жеребят земнопони, ощипываешь пегасов и... Странно, что до единорогов еще не добрался. Какое упущение с моей стороны! Нужно срочно исправить!» — проворчал Себастьян, чуть улыбнувшись. «И что же-то вы надумали?»
«Мы решили, что выменяем Неда на вас», — фыркнул Скоунс.
«Вот как?» — удивленно приподнял бровь Себастьян. «А с чего вы решили, что зебры бы захотели меняться?»
«Ну как же, вы же капитан?» — недоуменно похлопал глазами Синамон.
«Ну да. И таких полосатых на шхуне 50 морт. В любого плюнь будет тебе капитан. А Нед у нас один, и мы все его очень любим и ценим. И никому не отдадим просто так. Даже в обмен на капитана».
«Неправда это все!» — решительно возразил Джинджер. «Вас они тоже любят наверняка».
«Ну да. А еще они думают, что я хитрый и живучий, а значит, менять Неда на меня нет никакого смысла. Хотя это и хорошо. Представляете, что было бы, если бы они решили меня спасать?»
«Как мы Неда?»
— малышка Сид испуганно распахнула глаза.
«Примерно».
«А мы бы вас надежно спрятали», — фыркнула Скоунс.
«Юная леди, капитан все равно не смог бы сидеть в вашем шкафу вечно», —
вернувшаяся тетушка покачала головой.
«Хотя бы потому, что ты постоянно пропускаешь мимо ушей мои просьбы развесить свои вещи ровно и проветрить шкаф. А значит, рано или поздно я бы нашла твоего полосатого джентль-кольта. Хотя не уверена. С той чистотой, с которой я добираюсь до разбора твоих вещей, я бы нашла в твоем шкафу разве что скелет».
«Это было бы настоящей трагедией», — усмехнулся Себастьян. «Тогда вы никогда бы не узнали, что несчастный джентль-кольт был полосатым».
«О да, это было бы невероятно грустно. Капитан, я могу вас попросить о небольшой услуге? Вы не займете моих сорванцов буквально на часик. Носочки я собрала, но у меня появилась просто блестящая идея. Так не хочется упустить вдохновение».
Определенно наблюдать этот невероятный сплав Донны Маргариты и Мбицы было крайне любопытно. Впрочем, почему бы не задержаться? На шхуне знают о том, что он ушел в Золотой Рог, а это всегда непредсказуемо по времени. Значит, спасать его точно никто не побежит. Если, конечно, в районе складов было пустынно, как обычно. А если вон та жестяная коробочка на полке — это то, о чем он подумал, то перспектива провести в уютной кофейне еще часик и вовсе выглядела весьма заманчиво.
«Чашка чая, и я весь ваш».
Это было, если не игра ва-банк, то не меньше, чем заход с козырей. «А вы цену себе знаете», — хихикнула Маршмеллоу. Себастьян улыбнулся, с благодарностью принимая чашку свежезаваренного чая. «Кажется, мнение о Фербуре сегодня кардинально поменяется, раз тут есть не только Золотой Рог с упрямым идиотом, который по какой-то нелепой случайности еще не разорился окончательно, но и такая чудесная кофейня». Следующий час он посвятил тому, чтобы научить жеребят тетушки Маршмеллоу вязать нормальные морские узлы. Иначе ведь будут продолжать связывать так, что потом самим же тащить придется. Лекцию об узлах приходилось то и дело прерывать рассказами про жизнь Неда на настоящей пиратской шхуне. Похоже, что скоро по тавернам будут гулять слухи еще и про храброго жеребенка земнопони, который выдрессировал целую пиратскую команду. Мбицы бы, конечно, придумал гораздо больше подробностей, но такие байки и сами неплохо умеют обрастать деталями. Тетушка Маршмеллоу с ужасно хитрой улыбочкой позвала всех на кухню через час, как и обещала. На столе, перевязанной желтой ленточкой, стояла коробка. Судя по виду, там было что-то большое. Очень большое. «Это тортик», — радостно пояснила Маршмеллоу, явно довольная результатом своего труда. «Малыш любил мои бисквиты. Надеюсь, у него не сильно изменились вкусы».
«А малышу не многовато будет?» —
Неди никогда не был жадиной. Кажется, она даже обиделась. А у вас ведь, наверное, большая команда. Себастьян прикинул размер тортика. Там хватило бы на 3 команды и по тигра. Но причин для отказа найти не смог. Попытался отговориться тем, что не взял с собой денег, но Маршмеллоу посмотрел на него так удивленно, что стало понятно, о деньгах она даже не подумала. Придется как-то тащить тортик в порт, не обижать же тетушку отказом. Нечасто зебрам дарят бисквитные тортики от всей души. Даже если в первую очередь это подарок лично Бесполосому. «Я так давно хотела опробовать этот рецепт. Вот, наконец-то, повод нашелся», — гордо сказала Маршмеллоу. «Так что я вам спасибо сказать должна. Так удачно получилось. Вас точно-точно не утомили мои сорванцы?»
«Честная полосата.
Главное теперь не подхватить эту присказку насовсем».
«Кэп, что это?»
Мбийца смотрел на принесенную коробку широко распахнутыми глазами. «Я тебя просил пряности купить».
«До рынка я не дошел», — усмехнулся Себастьян. «Меня похитили раньше на складе. А вообще, позови Бесполосого, это ему».
Мбийца ошеломленно кивнул и скрылся в трюме. Не менее удивленный Нед вышел на палубу через несколько минут. Покосился на коробку и недоверчиво посмотрел на капитана. От коробки совершенно точно пахло шоколадным бисквитом, но ведь не ходил же капитан за сладостями. В честь чего бы это...
«Бесполосый, ты в следующий раз предупреждай заранее о давно потерянных родственниках и друзьях семьи, которые живут в каком-нибудь порту, чтобы я хуть успел морально подготовиться. Я 2 часа провел в заложниках у тетушки Маршмеллоу, точнее, у ее жеребят. Кстати, там тебе еще носочки передали. Так что предчувствую грандиозный сюрприз с этим бисквитным тортом».
Нед обиженно фыркнул. «Что такого страшного в бисквитном торте? К тому же тетушка Маршмеллоу печет удивительно вкусные вещи. Булочки с заварным кремом и ореховые трубочки. И, конечно, бисквит. Тоже с кремом, еще иногда со взбитыми сливками. Скорее бы уж все возвращались на судно. Такая вкуснота долго ждать не должна». Он еле дождался ужина, и если бы не необходимый стоять в подвахте, явно бы сам сбежал собирать команду из города. Себастьян, подумав, решил, что в Фербру отныне все же стоит заходить почаще. Может, и вредная скотина из Золотого Рога привыкнет наконец к его визитам? Интересно, если ему принести пироженку, он подобреет или скопытится? После ужина Нед торжественно водрузил на стол коробку и развязал желтую ленточку. Себастьян мысленно перебирал варианты того, что могла сделать тетушка Маршмеллоу. Насколько он успел узнать ее характер, там точно была какая-нибудь дружеская шутка. Нед откинул крышку и замер, удивленно глядя на содержимое. На камбузе грянул взрыв хохота.
«Бисквитный торт «Зебра»!» было написано тонкой струйкой шоколада на полосатом бисквите.
Себастьян мысленно поаплодировал тонкому кондитерскому юмору и, стащив кусочек, под шумок сбежал в каюту. Там можно было отсмеяться, заварить чай и написать все-таки Донне Маргарите, пока это маленькое приключение еще не затерялось среди будничной рутины. На следующее утро вышедший из каюты Себастьян застал прелестную картину. Мбийцы с Недом хохотали в голос, а перед ними переминались с ноги на ногу вчерашние похитители. Вид уже ребят был до нельзя смущенный. Как выяснилось, они принесли капитанский плащ, который Себастьян забыл в шкафу. И, разумеется, не придумали ничего лучше, как все честно объяснить первому попавшемуся матросу. И, конечно же, им попался Мбийцы. Впрочем, он все равно бы узнал про шкаф так или иначе. Как минимум, Себастьян собирался рассказать за ужином. На Вахтинова пришлось шикнуть, а то тарт Ситрон уже прятал за спинами кузенов. А Неда спроводить в город. Должен он был поблагодарить тетушку Маршмеллоу. И если Себастьян хоть что-нибудь понимал, вернется Бесполосый с очередным бисквитным тортиком.
«И жажду подробностей», — заявил Мбийцы, когда гости ушли. «Потому что до сих пор не понимаю, каким образом твой плащ вернулся на корабль отдельно от тебя, а ты забыл про мою просьбу купить специй». «Я все же предельно честно объяснил еще вчера», — усмехнулся Себастьян. «Меня похитили у складов, и я сидел в заложниках. За бисквит.
А про плащ я и правда забыл совсем. Надо же, она его почистила. Мбитцы, мы с ней не расплатимся. А я честно считал это шуткой, удивился Мбитцы. Это в твоем стиле. Вот ты как тут поймешь? То ли тебе спасать пора, то ли ты сам придешь с тортиком.
Себастьян встряхнул плащ, собираясь его надеть. Из внутреннего кармана вылетел сложенный в четверо листочек бумаги.
«Отдавайте нашего Неда, а то мы не отдадим вашего капитана никогда-никогда!» — прочел вслух Мбитцы. «Как все серьезно, ты только погляди! И три восклицательных знака, как мило!»
«Как ты считаешь, я могу прибрать это в коллекцию?» Себастьян с усмешкой заглянул в записку. «Это, конечно, нельзя расценивать как угрозу лично мне, но...»
«Думаю, что можешь. Все равно никому больше это письмо пиратскому экипажу не интересно. Разве что Бесполосому. Но ему друзья и сами расскажут, какие удивительные подвиги готовы ради него совершать. Слушай, тебя действительно спрятали в шкафу?»
«В шкафу, да».
«Не смотри на меня с таким ехидством. Все равно твои шуточки про то, зачем обычные жеребцы прячутся в шкаф беспочвенны. А я еще вчера жеребятам рассказал про жизнь на борту. Думаю, Нед сегодня узнает про себя много нового. Мбитцы, а бисквит еще остался?»
Тот грустно вздохнул и покачал головой.